Здравствуйте, это программа «Открытая студия». В конце мая отдел по делам несовершеннолетних отметит свой юбилей – 80 лет. О работе Железногорского отделения ОДН мы будем говорить с начальником отдела по делам несовершеннолетних Алевтиной Хариной. Алевтина Аркадьевна, очень приятно всегда вас видеть, и тем более такой замечательный повод – 80-летие вашей службе. Расскажите, пожалуйста, кратко историю создания Железногорского отделения по делам несовершеннолетних.
Мне очень приятно сегодня в канун нашего 80-летия быть в вашей студии. Вообще 80 лет для подразделения по делам несовершеннолетних – это огромное количество лет. Наше первое подразделение, а называлось оно «Детская комната милиции», было создано в 1935 году. В нашем городе детская комната милиции была создана в 1963 году. В 1977 году была переименована в инспекцию по делам несовершеннолетних. В настоящий момент мы называемся отделением по делам несовершеннолетних, но функция от этого не меняется. Как бы наше подразделение ни называлось, задачи и цели у нас одни.
Скажите, но с годами как меняется картина, как меняется работа подразделения? Что нового в связи, может быть, с изменением вообще мира самого происходит?
Я когда-то думала, а пришла я в это подразделение в 1994 году, что вероятность того, что это подразделение, ну, будет, скажем, исключено из состава МВД, велико, потому что дети меняются, становятся лучше, мне так казалось. Но, к сожалению, в структуре МВД наше подразделение в настоящий момент, я считаю,
чрезвычайно востребовано.
Очень важно, потому что любая социальная какая-то дисгармония в государстве, мы сразу видим, как дети наши начинают себя вести, но не совсем так, как они должны вести, скажем так, в счастливом обществе. То есть психологически, когда у ребенка возникает какая-то проблема, и он начинает об этой проблеме не говорить словами,
а показывать
своим агрессивным подчас поведением, неадекватным поведением, мы сразу понимаем, в стране, в нашем государстве какая-то беда.
Не все ладно.
Да, происходит. А дети, как лакмусовая бумага, показывают нам, что в нашем государстве не совсем то, что хотелось бы получить в обществе.
Нынешнее время как охарактеризуете? То есть что происходит сейчас в стране и отражается ли это на наших детях, на подростках?
Все мы понимаем,
видно,
что в стране у нас происходит. По Красноярскому краю мы видим, что в прошлом году рост подростковой преступности произошел, и снижение мы наблюдаем, но совсем незначительное. Дети продолжают совершать имущественные преступления. При этом очень много преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспорта без цели угона. Очень много грабежей. Даже такие грабежи, связанные с насилием. Дети начинают применять насилие к своей жертве для того, чтобы завладеть тем или иным имуществом. И в структуре преступности я вижу, что вот эти преступления начинают преобладать. У нас очень много угонов было совершено в 2013-2014 году. Действовали ребята, а психологически это объяснимо, подросткам свойственно объединяться в какие-то группы, в какие-то команды. Действовали они командами этими. В настоящий момент на территории ЗАТО наблюдается, скажем так, стабильное снижение подростковой преступности, но здесь огромную роль сыграла работа всех служб системы профилактики. Мы должны понимать, что в 1999 году федеральным законом было установлено, что профилактикой и реабилитацией подростков занимаются не только полиция, но
все
и
службы, да, и
иные службы. Это и образование, это и орган опеки, и соцзащита, и клиническая больница, и здравоохранение. То есть много субъектов системы профилактики. Все это объединяет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В нашем городе эта система отлажена. Механизм действует четко, но мы его пытаемся довести до совершенства. Есть незначительные сбои, мы сразу на это обращаем внимание. Очень активно работают секретари комиссии по делам несовершеннолетних. Ну, то есть им хочется сказать огромное спасибо за это. Я думаю, что наш праздник 80-летия частично относится и к этим подразделениям, потому что они тоже стоят
все
на страже прав и свобод именно детей.
Скажите, в вашем отделении сколько сейчас работает сотрудников?
Мое подразделение насчитывает 10 сотрудников по делам несовершеннолетних. Конечно, это не так много, но все специалисты высокого класса, профессионалы, и с поставленными задачами мое подразделение на все 100% справляется.
За прошедший год, за 2014, можно какие-то цифры узнать? Сколько ребят состояло на учет в 2014 году и сколько вот на данный момент?
В настоящий момент на учете в подразделении состоит 89 детей.
Это много или мало для нашего города?
Для нашего города это ни много ни мало, это нормально. В прошлом году порядка 115 человек стояло.
То есть некоторое снижение, да?
Некоторое снижение, да.
А за счет чего? За счет...
Вот я должна четко обозначить. Угу. Мы подразделение, работающее с детьми, но мы все-таки мы полиция. В первую очередь мы наказательный орган. И, естественно, в том случае, если у нас подростки совершают преступление, мы как полиция, как правоохранительный орган, сотрудники этого органа должны изолировать преступника, который совершает преступление, от общества, для того, чтобы никто от его преступных посягательств не пострадал. В прошлом году у нас порядка 6 несовершеннолетних были направлены в места лишения свободы. В этом году уже 2 несовершеннолетних за 4 месяца направлены в места лишения свободы за совершение серий преступных посягательств на имущество, на жизнь и здоровье граждан.
Это неоднократное совершенное преступление или это единожды какое-то тяжкое преступление совершено?
У нас суд очень внимательно подходит к каждой судьбе несовершеннолетнего. И если суд принимает решение о лишении несовершеннолетнего свободы, этому предшествует огромная работа, и самое страшное, этому предшествует многократное совершение этим несовершеннолетним преступлений. Это, как правило, серии преступлений и достаточно серьезных, тяжких, особо тяжких.
Скажите, а почему вот не удается таких ребят после, например, первого правонарушения как-то вывести на правильную дорожку? Вы потом анализируете подобные дела, да, так скажем, подобные судьбы. Почему не удалось повлиять на этого ребенка, на этого мальчишку или там девушку? Как бы работа над ошибками, да, некая такая?
Мы работу такую проводим, конечно, но я вам четко с уверенностью могу сказать, что бы мы ни говорили ребенку, как бы его ни воспитывала школа, ребенок возвращается в свою среду, привычную для него. Это семья, это его ближайшие родственники, мамы, папы, братья, сестры, дяди, тети, дедушки, бабушки. И если в семье живут по каким-то своим правилам, которые разнятся с законом Российской Федерации, то, конечно, очень сложно такого ребенка на правильный путь как бы поставить и сказать: «иди по нему». Он будет копировать, конечно, своих родителей в обязательном порядке. Да. Любой психолог это скажет, что ребенка воспитывает среда. Мы можем только корректировать. Поэтому у нас существует в городе Центр социальной помощи семье и детям, где работают не просто с ребенком. Мы выявляем причины и условия, почему ребенок начал совершать противоправные деяния. Если семья способствовала этому, то включаются специалисты этого центра и работают именно с семьей, потому что бессмысленно работать с одним ребенком, надо выяснять, почему именно ребенок. Потому что я еще раз вернусь к тому, что если ребенок начинает себя вести не так, как он вел себя обычно, начинает прогуливать школу, у него появляется круг каких-то иных интересов, чем были раньше, да, он ходил, допустим, в спортивную секцию, прекратил ходить туда, начал гулять на улице, вы не можете выяснить круг, с кем он общается в настоящий момент. Бейте тревогу, обращайтесь к специалистам, значит, у вашего ребенка резко поменялись интересы, и, скорее всего, эта компания, где ему интересно, весело, где его принимают.
Плохо влияет на него.
Это влияние в результате может привести его к совершению преступления. Но первый, скажем так, знак того, что с вашим ребенком не все в порядке, это его нежелание идти в школу. Сразу надо бить во все колокола. Значит, что-то происходит с вашим ребеночком, о чем он вам сказать не может, но своим поведением он показывает, что у него не все в порядке.
Алевтина Аркадьевна, ну вот действительно все идет из семьи. Скажите, за прошедший год были ли привлечены к ответственности именно родители за ненадлежащий присмотр за своим ребенком, за то, что ребенок прогуливает школу, ну, либо нарушил закон? В первую очередь же, да, наказываются?
Да, за то, что ребенок не посещает образовательное учреждение, без уважительной причины, за ненадлежащий, скажем так, присмотр за своим ребенком, потому что у нас существует статья в законе Российской Федерации, которая четко обозначила ответственность родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетнего ребенка. Родитель несет ответственность. Все дети у нас обязаны обучаться. А пока закон об образовании это четко утверждает. Если ребенок по неуважительной причине прекращает обучение, то мы привлекаем родителя к административной ответственности. Если мы выявляем факты ненадлежащего содержания, а порой ведь бывает так, что родитель употребляет спиртные напитки, употребляет наркотики, нигде не работает, ребенок выглядит плохо, плохо кушает, у него нет места для занятий, у него нет места для
отдыха. Нет принадлежности школьных.
Нет школьных принадлежностей, нет одежды. Дети, особенно в подростковом возрасте, начинают этого стесняться, что они выглядят не так, как все. Хочется иметь и то, и другое. За ненадлежащее содержание мы также привлекаем к ответственности. Но в том числе привлекаем и за ненадлежащее воспитание. Если ребенок ведет себя в школе агрессивно, нарушает дисциплину постоянно, если позволяет себе нарушать устав школы, то мы привлекаем за ненадлежащее воспитание. Родитель обязан выполнять свои родительские обязанности. Таких родителей у нас за 4 месяца было привлечено 31. Надо сказать, что это немного меньше, чем в прошлом году. В прошлом году порядка 37 родителей было привлечено. Но уже за май месяц порядка 15 человек мы привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это включает и следующий момент. У нас очень много детей допускают самовольные уходы из дома. Родители не всегда своевременно обращаются в полицию, не сообщают нам. А порой дети по несколько суток отсутствуют и почему-то родители спокойно в этот момент спят. Когда мы начинаем выяснять, почему так произошло, родители нам говорят, ну это не первый раз. Но тем более, если это не первый раз, вы должны уже обратиться
проблемы
к специалистам, в первую очередь в школу, к психологу, с классным руководителем переговорить. Возможно, классный руководитель больше знает, чем родитель, что происходит с ребенком. Обратиться к специалистам в клиническую больницу, в детскую поликлинику. У нас существуют семейные психологи. Мало кто этим пользуется, надеясь на авось. А как правило, потом вот эти проблемы перерастают в большие, и эти огромные проблемы уже практически невозможно разрешить. Это, опять же, мы возвращаемся к тому вопросу, который вы задали. Почему, вот анализируя, почему мы с первого правонарушения не можем поставить на тот путь, который поведет ребенка наверх, а не вниз со скоростью он покатится. Это к тому, что не всегда получается своевременно выявить первую проблему. Потому что
ее умалчивают родители, либо просто им некогда в связи с их образом жизни определенно.
Возможно, да. И, как правило, мы уже получаем ребенка с клубком проблем, в котором надо очень долго разбираться. Я хочу сказать, что мы многими детьми гордимся, которые слышат, понимают, которых подхватывает коллектив школьный, где неравнодушные педагоги, где социальные педагоги очень активны в школах.
Но не во всех же школах есть социальные педагоги.
Не во всех школах есть, но там, где нет социальных педагогов, функцию эту выполняет замдиректора по воспитательной работе. Во всех школах эта работа очень активно ведется. Я вам хочу сказать, что эта работа свой результат положительный дает. У нас все-таки снижение в этом году достаточно серьезное. Если в прошлом году 28 преступлений было совершено 21 несовершеннолетним, то в этом году 13 преступлений, которые совершили 12 детей. То есть это снижение достаточно серьезное. И опять же повторюсь, это заслуга и моих сотрудников в том числе, но в первую очередь это заслуга нашего межведомственного взаимодействия в своевременном выявлении и оказании помощи этим детям.
Когда вы работаете в связке и опека, в Центр социальной помощи семье и детям.
И комиссия по делам несовершеннолетних, то есть все вместе. Это всегда так было. Один в поле не воин. Если возникает какая-то проблема, надо всем миром с этой проблемой стараться справиться и помочь в первую очередь ребенку.
Скажите, когда ваши сотрудники приходят в образовательные учреждения, в школы, к ребятам, к подросткам, ведутся какие-то беседы, чем интересуются ребята? Задают ли они вопросы? их волнует вообще, как они должны себя вести, чтобы не встать, там, не дай бог, на учет в полицию и не искалечить себе жизнь в будущем?
Ну, такие у нас профилактические занятия в образовательных учреждениях проводятся с сентября по май месяц. Май мы немножко так освобождаем, потому что в мае уже итоговые зачеты, экзамены ребята сдают во всех, при том, классах и в начальной школе в том числе. Но в течение учебного года всего, особенно перед каникулами, мы такие беседы проводим в классах и на родительских собраниях, доводим информацию о правонарушениях, об ответственности за данные правонарушения. Дети вполне адекватно на это реагируют. Но среди всех у нас в городе очень активная молодежь, подростки, школьники, изумительные, талантливые. Но есть ведь всегда категория подростков и детей, которые имеют склонность к совершению противоправного поведения. И именно вот такие детки у нас индивидуально, с ними проводится работа. И к этой индивидуальной профилактической работе мы, опять же, все службы системы профилактики обязательно приглашаем к этой работе, потому что одни мы в этой ситуации справиться не можем, потому что здесь важнее реабилитация, чем наказание. Потому что с детьми, говорят же, ребенок – это пластилин, из него можно лепить все, что тебе необходимо. Ребенок впитывает, как губка. И если вокруг него будет много положительных примеров, я думаю, ребенок делает для себя выводы, и несмотря на то, что в семье какой-то есть негатив, все-таки сделает правильный выбор в жизни и добьется чего-то.
И вы знаете, я хочу вот у вас вашего мнения спросить. Закрыли 92-ю школу вечернюю, передали ребят в 97-ю. Отслеживаете ли вы судьбу этих ребят, которые в 92-й учились, потому что они явно были в поле зрения вашего подразделения? Как судьба их протекает? Есть ли видимые результаты?
По 92-й школе у нас, я уже говорила, произошло в 2013 году слияние лиц в эту школу из всех образовательных учреждений, которые и детки моментально объединились у нас в группы. Группы эти начали совершать серии преступлений. Всех активных лидеров, как я ранее уже говорила, мы определили туда, где они должны быть. Помимо того, что их постановлением суда лишили свободы, а получается, что 8 человек, помимо этого, еще несколько человек у нас были направлены в спецучилище закрытого типа. То есть получается, что все активные лица, склонные к совершению преступлений, изолированы в настоящий момент. Эта школа ликвидирована в силу того, что она была малокомплектная. В настоящий момент не только в 97-й школе учащиеся данного учреждения обучаются они, и по месту проживания ушли многие, и ушли в в техникум, в среднюю. Продолжили образование там. Хочется сказать, что у нас в 97-й школе сейчас мы не наблюдаем, скажем так, концентрации групп антиобщественной направленности. Мы работаем в этом направлении очень жестко, потому что мы не должны допустить эту концентрацию. У нас этим летом возвращаются несколько ребят, которые в 2013-2014 году были лишены свободы. Они возвращаются уже условно-досрочно, их освобождают из колоний. Мы сразу будем сейчас определять, опять же, совместно с системой профилактики, место их обучения. Сразу эти дети будут поставлены всеми органами, учреждениями на учет. Будем определять их занятость внеурочную и четко отслеживать их до момента 18-летия. Ну, я хочу сказать из моего опыта, те, кто были лишены свободы и находились в колониях воспитательных, как правило, из 100% 90% туда возвращаются, к сожалению. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы эти дети не попадали в колонии. Огромная работа проводится, огромная. Но когда совсем лицо, совершающее преступление, не прислушивается, нагло продолжает свои дерзкие действия, направленные против жизни, здоровья и собственности граждан, то тут, конечно,
другого выхода нет.
По закону преступник должен нести наказание, в том числе и лишение свободы.
Если продолжать тему школы, сейчас очень распространено в городе курительные смеси спайсы. Вроде бы что-то такое позиционировалось как безобидное, на самом деле это страшнейший наркотик. Затем насвай. тоже не является наркотическим веществом, но тем не менее губит детские жизни, губит детское здоровье, приносит массу неприятностей и проблем. Скажите, с наркоконтролем взаимодействуете? Есть какая-то, как-то передаете друг другу информацию, может быть, из школы? И есть ли это в наших школах?
С наркоконтролем мы взаимодействуем. Они являются также одним из субъектов системы профилактики. Информирование всех субъектов профилактики у нас алгоритмом четко прописано. Вся информация между нами передается, но, естественно, та оперативная информация, которая доступна только сотрудникам наркоконтроля, она находится у них. Нам передается только информация касательно несовершеннолетних и определенная информация.
Ну вот сколько такой информации поступает вам?
Ну, я не могу сейчас эти цифры говорить, это не совсем корректно.
Есть такие случаи, конечно, да, что ребята употребляют, подростки,
конечно, школьники? И в нашем городе это существует, так же, как и во всей Российской Федерации. Вы знаете, что в прошлом и в позапрошлом году по Российской Федерации очень активно синтетический наркотик начал распространяться. Было несколько летальных случаев, в том числе и дети погибали от этого наркотика. Этот наркотик и в нашем городе распространяется, к сожалению. Мы всегда на родительских собраниях пытаемся донести эту информацию. И, как наркологи говорят, ну, надо открыто говорить об этом. Пугать родителей, потому что
так.
Этот наркотик настолько страшен, привыкание возникает с первого употребления. Дозу в данном наркотике рассчитать очень сложно. Если доза будет больше, чем допустимо, у детей наступает остановка сердца, и практически сердце запустить невозможно. К сожалению, у нас с начала этого года было несколько таких случаев, но все обошлось благополучно, потому что у нас неравнодушные жители, горожане наши. Если они видят, что ребенку плохо, они, невзирая ни на что, они вызывают скорую, они вызывают полицию, они реагируют моментально.
Ну, это опять же призыв к родителям, чтобы будьте внимательны к своим детям. Вот знаете, тоже вели беседу как-то здесь в открытой студии с человеком с правоохранительных органов, и четко сказал сотрудник, что нужно установить тотальный контроль за своим ребенком. Вот время такое. Понятно, что ты посягаешь на его какую-то свободу, на его мнение. Там, грубо говоря, ребенок говорит: не трогайте меня, я хочу жить и мыслить самостоятельно. Но тем не менее, вопреки всему, нужно установить тотальный контроль за соцсетями, за интернетом. Как бы это было ни грешно, да, смотреть его телефон, спрашивать, куда ты ходил, откуда ты пришел, как зовут твоих новых друзей. Вот вы поддерживаете это мнение?
Я поддерживаю, но есть определенное, скажем так, пространство у ребенка. Возможно, в телефон и не надо заглядывать, но знать его друзей, знать его интересы, проверять, чем ребенок в соцсетях занимается, это обязательно. Потому что, вы знаете, мы сейчас столкнулись с тем, что те родители, дети которых замечены в употреблении одурманивающих веществ, наркотических средств, потому что не все факты мы доказали, что это был наркотик, мы начали социальные сети мониторить с родителями. И родители в шоке от того, что с кем их ребенок общается, о чем пишут дети. Там открытым текстом
вот
порой пишется
вот об этом
о том,
речь.
Что их ребенку предлагается. То есть круг общения у ребенка настолько криминальный. Родители в шоке от этого. Многие родители, которые узнают об этом, они моментально реагируют. Моментально реагируют. Это запрет компьютера. Это, если компьютер, то без выхода в интернет. Какие-то решительные действия проводят. Но ведь мы говорим сейчас о той категории, которые, собственно говоря, предоставлены сами себе. Там родители в таких семьях, как правило, не только не интересуются, они просто равнодушны к своим детям, к сожалению, есть у нас и такое. Так что
вот это
самая
случай.
Категория, с кем мы работаем, самая такая вызывающая опасения у нас, конечно.
Скажите, вот вы упомянули о том, что граждане-то достаточно оперативно реагируют, если что плохо ребенку, либо какая-то ситуация. Вот соседи, просто горожане наши, сообщают ли вам о каких-то случаях, что, ну вот у меня за стенкой, кажется, бьют ребенка, либо, вы знаете, вот у нас в подъезде молодежь собирается, кажется, здесь не все чисто, и, по-моему, наркотики. Такие случаи есть?
Ну, я хочу сказать огромное спасибо нашим жителям, потому что Ежедневно такая информация поступает, ежедневно.
Ну, большое спасибо горожанам за это, мне кажется.
Мы через наших горожан узнаем о каком-то жестоком отношении к детям. Последние два факта мы выявили именно благодаря, ну, такой вот...
Бдительности,
соседей. Да, людей, которые нам сообщили о том, что дети остались одни. Папа с мамой пьющие, где-то отсутствует. То есть мы выезжаем, на самом деле детки там одни, совсем голодные, в квартире нечего кушать. Но у нас есть такая возможность этих детей совместно с опекой забрать, поместить в соцучреждение, где за детьми будут следить, смотреть, где дети будут в безопасности. Притом в этот момент мы начинаем работать с семьей. Многие родители приходят ведь в себя. Существует такая через соцзащиту у нас возможность и закодировать даже родителя, если у него возникает это желание от пагубной привычки потребления алкоголя.
А как быть с избиением ребенка?
Ну, вы знаете, агрессию вылечить можно только, опять же, работой специалистов Центра социальной помощи семье и детям. Но в этот момент, на момент, пока семья работает, мы таких деток, конечно, забираем. В настоящий момент у нас никакого социального учреждения, где бы мы детей могли помещать здесь, на территории ЗАТО Железногорск, нет. Но нас всегда, и мы благодарны им, принимает социальный центр города Красноярска на Павлова, 18, куда мы своих детей помещаем. Там работают специалисты, в том числе и с родителями. И у нас очень многие семьи восстанавливаются.
Алевтина Аркадьевна, лето, вот-вот летние каникулы начнутся, школьные, дети отправятся в лагеря. Там будет какая-то проводиться работа среди ребятишек?
В лагерях всегда проводится работа как сотрудниками ОГИБДД, это безопасность дорожного движения, потому что в летний период у нас дети почему-то перестают внимательно следить.
Соблюдать правила дорожного движения.
Следить за обстановкой на дорогах, к сожалению. Почему-то они, видимо, вот как только последний звонок прозвонит, они выскакивают на улицу и забывают.
Свобода.
Свобода, да. Не хотелось бы, чтобы наши дети страдали в летний период. Естественно, мы проводим беседы в первую очередь о сохранности собственного имущества, потому что сколько бы ни говорили родителям о том, что не надо давать детям какие-то дорогостоящие, ценные предметы.
Айфоны, айпэды, планшеты.
Это все равно продолжается. Это все равно продолжается. Притом мы много раз, приезжая в лагеря, наблюдаем такую картину. Розетки где-то в коридорах, помимо там комнат. Все эти дорогостоящие вещи в этих розетках заряжаются, доступ свободный. И когда с детьми начинаешь говорить, вы зачем оставили? Ну, мы думаем, что не украдут. Мы приводим тогда пример такой. А вот смотри, у тебя в ушках золотые серьги. Ты сними, пожалуйста, их, поди, положи на крылечко. Не сделаю этого. Почему? Украдут. А чем твой телефон от твоих серег отличается? Ничем. Ну, то есть дети вот какие-то такие элементарные вещи. То же самое касается и другого очень часто похищаемого имущества – это велосипедов. Велосипеды в настоящий момент очень дорогие. Покупают детям достаточно дорогостоящие велосипеды. Но при этом дети спокойно их оставляют у подъездов, на детских площадках, у магазинов. При этом и взрослые делают то же самое. Когда мы задаем вопрос, почему вы оставили без присмотра велосипед, который стоит 40, а то и 100 с лишним тысяч в подъезде, они говорят, ну мы же думали, там внизу в подъезде замочек есть на двери. Мы говорим, ну в любой подъезд, любой человек, который хочет совершить преступление, он зайдет.
Как говорят, есть мудрость, да, такая, не искушай.
Да, да.
Грешен тот, кто искушает.
Свое имущество владелец должен сам сохранять. Это обязательное правило. И в первую очередь в лагерях мы говорим об этом.
К сожалению, передача наша подошла к концу. Спасибо вам огромное, что пришли. И последний вопрос. Как вы отметите 80-летие вашего отделения?
80-летие нашего отделения мы будем отмечать 29-го. Мы приглашаем вас в 11 часов в межмуниципальном управлении. Мы приглашаем всех наших сотрудников. Пользуясь случаем, я хочу озвучить это в эфире. Все, кто с нами работал в любые годы нашего органа внутренних дел ЗАТО Железногорск, пожалуйста, приходите к нам в гости 29-го в 11 часов. Мы всех рады будем видеть, будем делиться тем, что у нас имеется в настоящий момент в подразделении. Будем рады услышать, как вы служили в свое время. Ну, естественно, потом, я думаю, мы где-то нашим коллективам, как обычно, традиционно, встретимся с семьями, устроим какие-то конкурсы для наших деток.
Опять же, чтобы дети были заняты и не были предоставлены сами себе.
Обязательно какое-то мероприятие такое выходного дня устроим обязательно.
Спасибо вам большое за то, что пришли к нам на передачу. А я напоминаю, что в открытой студии принимала участие начальник подразделения по делам несовершеннолетних Алевтина Харина. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания.